когда-то уже относительно давно, в начале 90-х годов, я жил далеко от синагоги, примерно, ну, где-то существенно больше часа, около полутора часов, по-моему, я добирался каждое утро в синагогу, дабы учить Тору. И на тот момент, все это время, ну, полтора часа туда, полтора часа обратно, какие-то передвижения по городу в течение дня есть такие, выдавались, а они все уходили на изучение хитоса, так называемого, наверное. Большинству известно, что это такое. Хитос, сокращение Хумыш Дилем Танья, это выражение, практическое установление, которое Ребе, еще предыдущий Ребе, а наш Ребе на этом установлении настаивал крайне на выполнение, на обязательности его выполнения, вот предложил. Каждый еврей, он должен ежедневно изучать, как минимум, естественно, такой вот постоянный, неотменяемый ни при каких обстоятельствах, совершенно необходимый для, как Рэба объясняет предыдущий, скажем, в книге «Айом-Йом», такой вот урок. Он должен за день выучить дневной отрывок из Хумаша, из Пятикнижия с комментарием Раши, должен прочитать Дилем, соответствующий раздел, раздел, соответствующий дню, как Дилем раздел разбит на дни месяца, должен прочитать отрывочек Тани. Таня тоже разбита на отрывки по дням года, как и Пятикнижие. Вот. Есть на самом деле еще несколько дополнительных обязательных уроков. Но вот основные, самые-самые основные, переосновные уроки – это Хумаш, Дилем и Таня, хитос, ежедневный хитос. Это вот такая вот неотъемлемая часть еврейского дня должна быть. Равная совершенно для всех. То есть дети, как только они могут выполнять хитос, они сразу начинают вот этим заниматься. То есть каждый год, год за годом человек прокручивает вот этот мой комментарий, получается, за год. Хумаш с Раши, Таню проучивает, хотя бы вот так вот, как получается, ну, хотя бы поверхностно. Хотя кто сказал, что надо учить поверхностно, можно и в глубину, с каждым годом можно усиливаться в этом. Ну и Дилем, постоянное чтение Дилем. Но поскольку начинающие, а тогда я был совсем-совсем начинающий, читают медленно, я и сейчас-то читаю не очень быстро, надо сказать, как-то этот навык не приобрелся, совсем быстрого чтения. А тогда, ну, совсем я читал невероятно медленно. То есть невероятно, конечно, все могут себе это представить. Все начинают примерно одинаково. То, ну, просто на прочтение этого предлагаемого объема текста и, ну, аж тем более на понимание, то есть попытку понять чего-то, там еще словарь там достать из кармана, и через слово приходилось смотреть словарь, ну, уходила жуткая уйма времени. Ну, слава богу, вот у меня были эти там 3 часа, скажем, в дороге. И я эти часы старался не тратить попусту и постоянно пялился в книжку. Вот, значит, у меня было с собой, кто-то мне подарил, по-моему, кстати говоря, первый свой хитос. Правда, он был без чего-то, не помню, без чего, чего там не было. Мне кажется, там не было сидура. В обычном, в стандартном хитосе еще сидур есть, чтобы еще помолиться можно было по дороге, понимаете. Подарил мне раввин Каменецкий, тот самый раввин Шмуль Каменецкий, великий раввин всея Днепропетровска. И вот, значит, я, уставившись в этот хитос проводил все дни. Зачем я все это рассказываю? А дело в том, что я подметил замечательную вещь. Вообще, начинающим много обычно открывается свыше. И даже потом, когда перестает открываться, а всем, в общем, на каком-то этапе перестает открываться, потому что Всевышнему нужна от человека собственная работа, поэтому подробно описывается этот феномен, подробно описывается Торой Хасидизма, так как Всевышнему нужна самостоятельная работа от еврея, не поддерживаемая свыше, то поэтому, ну, когда еврею это нужно, ему дают чудеса. Когда перестает быть нужно, то, ну, так уже чудеса показывают пореже, а потом вообще перестают. Так вот, поначалу еврею обычно показывают много разных интересных вещей, очевидно, чтобы поддержать его в этом процессе сближения с Торой, сближения со Всевышним. Ну и вот обратила внимание на такую вещь, что периодически, и даже более часто, чем периодически, ну, знаете, тогда пробок не было таких ужасных, как сейчас, там, постоянных пробок, но иногда транспорт вставал, несмотря на то, что транспорт, ну, и, в общем, было не так уж и много, на самом деле, там, с какими-то там 90-91, 92-й год. Я обратил внимание, что когда транспорт встает, вот встал на перекрестке, там, не знаю, авария какая-то впереди, встал на перекрестке трамвая и не едет, все, не едет, встал, уже половина пассажиров вышла и решила добираться пешком. Транспорт стоит, ну, и, а я там чего-то себе учу. И вот дошел я до конца, скажем, там, дня в Дилем, или добрел я, наконец, до конца отрывка в Пятикнижии. Транспорт взял и пошел. Такое впечатление, что свыше как-то вот так подстраивают, чтобы я до момента прибытия в синагогу все успел доучить. Вне зависимости от того, с каком темпе медленно двигаюсь, ну, значит, придется транспорту постоять. Иногда мне даже было как-то... То есть я настолько уверовал в эту, вот, в то, что... И до сих пор верю, то есть не подумайте, что я сейчас говорю об этом с иронией. Я абсолютно уверен, что так оно и было. Вот в то, что движение транспорта с небес обустраивается так, чтобы я закончил определенный, там, определенный урок ко времени прибытия в синагогу, или наоборот, если обратный путь ко времени прибытия домой, это я был уверен совершенно. И было даже немного неудобно перед другими пассажирами, тем более не евреями, которые, в общем, ну, они-то при чем? Они-то в чем виноваты? Они опоздают на работу, там, у них будут неприятности. А из-за чего? Из-за того, что у меня, из-за того, что я медленно читаю, и вот отрывок там, отрывок из Пятикнижия сегодня попался длинный, и мне никак его все не закончить. Вот. Ну, наверняка вы обратили внимание, поскольку те, кто сейчас слушает этот урок, они, наверное, слушают регулярно эти уроки. Обратили внимание, что мы с вами уже с прошлой, вернее, всю прошлую неделю мы с вами не изучали Ликут и Сихас. Почему? Дело в том, что в позапрошлую пятницу, сразу после того, как я вывесил последний урок по позапрошлой главе, сайт Water 770, с которого я беру, вот, распечатываю беседы, которые преподаю, за неимением книжки, он неожиданно рухнул, и все, и перестал отзываться на раздражители. Ну, что поделаешь, не отзывается на раздражители, что делать-то? Другую книгу мне было не достать. Ну, мы с вами взяли, стали учить Маймер Бойс Легани, и всю прошлую неделю, вместе, вернее, продолжать Маймер Бойс Легани, последний маймер, который нам необходимо было в этом году выучить, и продолжали его изучение в течение всей предыдущей недели. Тем временем, в четверг, по-моему, я договорился, нашел человека, у которого нужная книжка была, мы с ним договорились, что он ее одолжит, но в результате я забегался и забыл его попросить, чтобы он принес, там, оставил на вахте в Ешиве, скажем. И сегодня с утра выхожу я в Ешиву и думаю, о чем будем учить-то, потому что копии, по которой изучать сиху, у меня нет. Книгу тоже я не договорился, мне неудобно так, там, вчера было поздно вечером звонить, сегодня рано утром звонить тоже было неудобно. Бойс Легани мы закончили. Ну что-нибудь сейчас, думаю, что-нибудь такое изобретем. Пришел в офис и на всякий случай, а вдруг, вот так мне пришло в голову, а вдруг, заглянул в интернет, смотрю, опа, а сайт-то заработал. Он не работал всю прошлую неделю, по несколько раз на дню я его проверял. А в пятницу, по-моему, несколько раз, да, вот я проверил, не работал. Более того, там что-то какая-то надпись странная появилась, я так понял, что они просто закрыли этот сайт и все. Навеки, не дай бог. Так нет, он очнулся и, значит, вот благополучно распечатал. Сегодня я прям-таки с утра копию нужной беседы на недельную главу Ахары, которую мы с вами, собственно, сейчас начнем изучать беседу. И какая связь между первым рассказом и вторым? А дело в том, что еще на прошлой неделе, когда вдруг оказалось, что этот маймер Бойс Легани, уже было видно, что мы его закончим, например, представляю себе, какими отрывочками мы учим, да и вы представляете, стало ясно, что мы его закончим к пятнице, то есть ровно к концу недели, мне подумалось, а, наверное, это свыше как-то управляют этим процессом, и потребовало, чтобы мы, наконец, ликвидировали эту задолженность и доучили этот маймор. И для этого с небес закрыли этот сайт, и не дали возможность распечатать новую сиху, заставили буквально, заставили нас, если бы они этот сайт не закрыли, так мы бы учили сиху, так заставили нас доучить этот маймор до конца. И теперь, с Божьей помощью, мы можем повернуться обратно к изучению, бесед. Правда, что мы с вами не выучили нужную беседу на Тазре Мицуре. Было бы, конечно, красивей, если бы оказалось, что в том томе Ликут и Сихас нет беседы на Тазре Мицуэра. Но это не так. К сожалению, это не так. Беседа соответствующая есть. Но как-нибудь с Божьей помощью мы восполним этот долг. Попробуем восполнить. Когда? Вот это вот сложно сказать. Может быть, в следующем году. Итак, после вольного вступления давайте вернемся к нашей учебе. Как водится стих, который вначале, давайте посмотрим стих, который в недельной главе Ахарей будет обсуждаться Ребе. Это стих в самом начале недельной главы Ахарей, Тезайн Далет. Ксойн из Вад Кейдеш и Льбош, Увинцесей Вад, Ию Алб Сорей, Увавнет Вад Яхгер, Увинцесей Вад и Цноев, Биг Декой Дежем, Верхас Бамаем, Эсп Сорей, Улвейшом. После смерти сыновей Аарона, давайте пробежимся просто по тексту до этого стиха, пробежимся с начала главы. «Говорил Бог Мойше после смерти двух сыновей Аарона, в приближении их пред Богом и умерли». Ну, после той истории, которая произошла на восьмой день Милуим, который день Милуим восьмой, постоянно обсуждался нами на предыдущих уроках. «И сказал Бог Мойше, говори Аарону, брату твоему, и не войдут во всякую пору в святилище, внутрь туда за Паройхис, к лицу Капойроса, то есть, ну, в то помещение, наиболее святое во всем храме и, на самом деле, во всем мироздании, вместо высшей святости Койдеша Кадошим, святая святых, там располагался Аарон а-Койдеш, и вот Всевышний говорит, чтобы он не заходил туда, где раскрывается лик Капойроса. Капойрос – это крышка на Аарон а-Койдеше. Аарон а-Койдеше – ящики, где хранились скрижали завета. Аларон волоимус – и не умрет. Это обращение к Аарону. Ибо в облаке раскрываться буду я над этой крышкой Капойроса. Ну, там смысл и простой, и все остальные смыслы. Это в другой раз как-нибудь. Или самостоятельно. Сейчас нас эти стихи не интересуют. Интересует нас только сама канва сюжета. То есть Моше Рабейну поручено сказать Аарону, что, чтобы он сам знал и передал братьям своим, то есть имеется в виду Кааним, общине Кааним в целом, что вот нельзя в какую угодно пору заходить в святая святых. Только первосвященник имеет право заходить в святая святых единожды в году в Йом-Кипур. И, как вы, наверное, помните, глава Ахарей, она в основном посвящена, наверное, большая ее часть посвящена описанию служения в Йом-Кипур. Поэтому она становится чтением Торы на Йом-Кипур, в частности. Да? С этим, в это войдет, вот в этот момент, в смысле, в Йом-Кипур войдет Аарон в святилище с быком крупного рогатого скота в качестве жертвы за грех и айл лейлу, и с бараном в качестве жертвы всесожжения. Ну вот, собственно, и начинается описание служения в Йом-Кипур. Дальше. Тот пасук, который вот мы прочитали, который нас будет интересовать в первую очередь. На нем должна быть. Что на нем должно быть при вхождении в святилище? Дело в том, что, наверное, вы помните по недельной главе Тецава еще, что у Аарона и его сыновей, то есть, ну, у Коаним там была совершенно особая одежда. Причем одежда была особое, разное у обычных коаним и у первосвященника в обычной ситуации. В штатной ситуации первосвященник надевал там 8 одеяний, в которые входило золото, поэтому они называются условно, называются в золотые нити. Они условно называются писанием золотыми одеяниями. А в Йом-Кипур большую, не знаю, кстати, большую часть служения или не большую, короче, он там нес служение в особое, особое к Йом-Кипурное служение, а в частности вот эти вот вхождения в святая святых происходили в особых одеяниях, подобных одеянию простого коэна. «Ксойна сват кодиш илбош», и говорит Всевышний Мойша передать Аарону, что он должен быть одет в рубаху из простого полотна льняного, имеется в виду, он должен быть, да, она должна быть на нем, «михнасей вад йуалпсарей», штаны полотняные должны быть на плоти его, у вавнет вад йогор льняным полотно, вот полотняным льняным поясом он должен быть опоясан, у в митнефес вад яргейр, и полотняный такой, покрытый, обычно переводит как челма, ну, я не знаю, на каких основаниях, ну, вот какой-то такой головной полотняный убор, ицнов, простите, не яргейр, ицнов, должен быть он увенчан, его голова, биг дей кой дежгэм, это одежды святилища, верхаз бэмай мюсарэй лгвишом, он должен омыть тело в воде и их одеть. Каждое переодевание в Йом-Кипур было, сопровождалось окунанием в микве. Все, пока мест по поводу этого стиха. А, то есть нет, нет, потому что значит все. Раши. Раши, пасук дальше. Ксойнес вад, вегеймер, полотняная рубаха. Маги чейна мишамиш лифним бешмойна бгодим, о чем нам это говорит, что внутри, имеется в виду, вот в служении, этом особом Йом-Кипурном служении, которое связано с захождением святая святых и там кроплением, воскурением и так далее, Аарон совершает это служение не в восьми одеяниях, в которых он служит, мишамиш бхэн бахуц, в которых он служит вне, вне имеется в виду в штатном служении, когда он не заходит в течение всего года, не имеет права и не заходит в святая святые храма, «шиеш бахэм зогов», в которые входит золото. Почему? Объясняет, вернее, Раши приводит, да, приводит соответствующее объяснение из трактата Роша Шона, «лефи шейн категор найсес анигор», потому что обвинитель не делается защитником. Причем тут обвинитель, защитник, золота. Ну, поскольку это служение, оно является в определенном смысле искуплением за грех золотого тельца. И поэтому золото, которое было, ну, вот, было активно задействовано в том, по поводу чего приходит обвинение, обвинитель, оно не может становиться защитником. «Эло барбо кекоин гэдет», но как он заходит в святая святых, как он служит внутри, как он это говорит, «мишамиш лифним», он в четырех одеяниях, подобных одеянию, таких же, как одеяние простого коина. «Выкоун шел бутс». Все они состоят, все они сделаны из бутс, из льна. «Коидеш ильбаш» – оденется в святыню. «Шеигью мишел гэгдеш» – что отсюда учат наши мудрецы в Мидраше Торес Кеаним, что эти одеяния, они должны быть, ну, мы с вами перевели, как мы с вами перевели, «бигдиш койдиш», где там это написано, «кто и нас бад койдиш ильбош», полотняную рубаху, рубаху святилища наденет. Ну, перевели мы, ну, так у нас получилось, просто святую полотняную рубаху. Наверное, так надо было. А на самом деле, мы много раз говорили, что «кодейш» и «койдыш» – это разные слова. «Кодейш» – прилагательное, «койдыш» – существительное. Здесь не святая рубаха, а рубаха святыни. Ну, и вот мудрецы так и толкуют, что это рубаха, принадлежащая святыне. То есть, рубаха, которая изготавливается из льна, принадлежащего храму, из казенного полотна, короче говоря. Мишель Гегдеш, то есть из того, что посвящено во имя храма, не из собственного своего, не свою рубаху надевает, а вот именно. Так, Ицноев, такой необычный глагол, что он увенчает свою голову головным убором, вот тоже льняным головным убором. Ицнойф Раши ссылается на Таргум, Кетаргум и Йосес Берейшей. В соответствии с Таргумом возложит на голову свою. Глагол, который означает возложение на голову. Яниах Берейшей. Переводит на святой язык. К мой ватонах бигдей в истесей. Как, правда, я, честно говоря, не очень понимаю, что здесь Раши хочет объяснить, но пускай пока будет так. Он ссылается на другое место, где написано «ватонах бигдей», значит, возложит одеяние и показывает, что торгум там похож на торгум здесь. То есть, «йосейс берейши», хотя «йосейс» вроде и так понятно, без примера, что это возложит на голову. Ну, я не знаю, очевидно, пятилетнему ребенку это не очевидно, и Раши ему это показывает. «Веру хац бамаим», если это будет как-то активно задействовано в комментариях, в объяснениях Рэба, тогда мы поразбираемся еще. «Веру хац бамаим», и омоет в воде, а йоим тоун твила бимбихол халифойсов. Он должен, он в этот день обязан окунаться при каждой смене одеяний. Вехамеш пиомим гоим махлиф. 5 раз он сменяет одеяние. Меавойдес пним да авойдес хуц. То есть вот эти вот специфические йом-кипорное служение и, ну, подобное обычному служению, то есть то, что мы назвали внутренним и внешним служением, меняется друг на друга 5-кратно за этот день. И при каждой смене, то есть мипним лахуц и михуц лепним, он мишаны, у мишаны бигдилов, он переодевается из золотых одеяний в льняные, из льняных в белые, вернее, вот здесь называют, золотые и белые, из белых в золотые, убихол халифа тоун твила, и при каждой смене одеяния нуждается в окунании. Вишнейки души и дайм раглай минакиер, и двух освящениях рук и ног из киора. Киор, напомню, это такой был храмовый умывальник, из которого Кааним, который, в частности, был предназначен для того, чтобы из него Кааним омывали руки и ноги, приступая к служению. Это происходило ежедневно. Вот в этом случае, когда Коэн Годль переодевался, видите, аж 5-кратно, это, кстати говоря, была одна из тягот Йом-Кипура, которые пытались облегчить для первосвященника, тем более, что первосвященником зачастую являлся достаточно пожилой человек, которому трудно было вот все это переживать, и в частности, вот эту вот пятикратную рутину переодевания из золотых одеяний в белые, которые должны были сопровождаться окунанием, а на улице могло быть уже довольно достаточно холодно, потому что осень, Йом-Кипур — это таки осень. Такие дела. Начинаем беседу. Пункт 1. «Бетхилес парашасейнова висвердер цейлт ваемер авай элмойши дабер ларейн геймер вал ювей бухулейс эла кейдеш вегеймер безойс ювей арейн эла кейдеш нштейтен посук сунис батл мкойдеш ильбош геймер». В начале нашей недельной главы, где начинает рассказываться о том, что Моше Рабейну, предлагая Всевышний, ему приказывает проговорить с Аароном всю вот эту историю про Йом-Кипур. И первый момент, который озвучивает, должен Моше Рабейну озвучить своему брату, это то, что во всякую пору в святилище заходить нельзя, а заходить в святилище можно будет только вот в этом. Только с, не знаю, как лучше перевести, в этом или с этим, безейс, или этим. Только в ходе служения, йом-кипрного служения. И что ему надо для этого предпринять Аарону, то что ему надо знать, что в этот момент он должен быть одет в полотняную рубаху. И так далее. Это полотняная рубаха, ну, то, что мы с вами сейчас поговорили. «Штелстих раши эвдивертер, ксойнес ват геймер». Он из Мефареш, Раша останавливается на словах, в частности, что вот, значит, рубаха полотняная и так далее. Как вы помните, мы должны с вами очень внимательно следить за тем, какие слова Раши выносят в начальные слова своего комментария, то есть считает объясняемыми, собственно, потому что это очень часто для нас принципиально в дальнейших рассуждениях. Вот. И для нас важно, в том числе, говорит ли Раши и так далее, или он говорит, не говорит и так далее, в каком месте он переходит к и так далее. То есть это все принципиальные вещи, поэтому вот полотняную рубаху и так далее в данном случае. Маги чейна мешамеш лифним бешмойна вгодим, шигу мешамеш бахам бехун бехуд шиеш барам зоов, лифи шейн категор найсесан негор, эла барбор кейн гедет вехудон шель буц. Ну, то, что мы сейчас только что с вами прочитали, этот стих говорит нам о том, что он во внутреннем служении не может быть одет в 8 одеяний, в которых он служит снаружи, в которых есть золото. Почему? Потому что категор, обвинитель, не становится защитником. А одет он в 4 одеяния, подобные одеянию простого коэна. И все эти одеяния из льна. Бепаштус издер пшат ин пируш Раши. С точки, ну, попросту, если мы посмотрим на комментарии Раши, мы с вами каждый раз в начале беседы, если вы обратили внимание, смотрим попросту. Попросту это так вот прочитали, как понялось, так и понялось. Попросту смысл комментария, простой смысл комментария Раши такой. «Эркум де фаренфен воздо штейдер цивуэ эйфонтон дип годим». Он объясняет, почему здесь говорится, почему именно здесь приводится приказ одеться в данное одеяние. «Ксонис баткэдэш эль божгеймер, бигдикэдэш гэм улвишом». Пускай на нем должна быть полотняная рубаха, там, такие другие одеяния и так далее. Это одеяние святыни, пускай он их наденет. Вианайзах, как новая вещь, ахидуш довар, то есть вот, как будто мы об этом никогда не слышали. В то время, как это было уже озвучено в недельной главе Тецавы. Как сама идея, сам приказ, сама обязанность изготовить такие одеяния, унсайдер хиев зей цутрогн, и также обязанность их носить. Дев йом элэль муэд, ой бегиштом элэ мизбэх лэшарэс бакейдэш, вэло ясу авэйн вэмэйсу геймер. Значит, там говорится об изготовлении, ну, на первый взгляд, в общем, претензия к такому объяснению, она будет простой, потому что там не говорится о служении Ааронов в святая святых, и говорится вообще об одеяниях, на самом деле. Отдельно говорится об аронских одеяниях, первосвященских одеяниях, отдельно говорится о одеяниях простого коэна, и какая связь-то, не пойму. Так вот, при вхождении в шатер собрания, там говорится так или иначе, или при приступлении к жертвеннику, для того, чтобы служить в святыне, и не понесут греха, и не умрут, и так далее. «Воз гитсу дер цивуй до бэм дзибур ле агран». И по этой причине, что же здесь такое говорит этот пасук? Что же говорит здесь... А, понял логику. В чем смысл этого приказа здесь, в данном обращении к Аарону? И из Раши Мивайр Раши объясняет, что стих здесь приходит для того, чтобы тебе сообщить, магит, ну, как он начинает, кстати, достаточно необычное начало комментария Раши, то есть, ну, тут ясно, явно Раши что-то хочет нам такое до нас донести этим оборотом. «Магит шейны мешамеш лифним». Это сообщает тебе, ну, не каждый комментарий Раши так начинается. По-моему, вообще не встречали таких комментариев. Во всяком случае, вот в нашем изучении в последнее время я не помню, чтобы мы с такими сталкивались. Сообщает, что это не, что он не служит внутри в 8 одеяниях повседневных. Да? И из Раши Мивая. Так вот, Раши объясняет, что этот стих сообщает, нит ойцуме цурехнан дебиг дегуна ундемцивый азмидарвзе онтон ван мегейта райн цутон диавейда бакейдиш нор, что здесь Писание сообщает нам, не то что подтверждает вот это вот то, что надо изготовить одежды первосвященства, одежды священства, и дает приказ нам, каким образом, что необходимо надевать их, когда коэн заходит служить в святыню. Азер дарфон тон блойс дипгольм, что он должен надеть только эти одеяния. Он сообщает, что он может надеть только эти одеяния, акцент на слове «эти», он не дешмойно бгодим, а не восемь одеяний, веген вэлхэм и ходгилэнд фриер, о которых мы учили выше, инпаша тэцавэ, в том же разделе тэцавэ, а зинзэй и зарэн мишамэ шалэ мол, в которых Аарон служит каждый раз. Если я правильно понял эту мысль, ну, понятно, что это какая умозрительная мысль, то, как мы поняли вначале, то, как мы поняли поверхностно. То есть, вот так вот первично читая Раши, мы задавая, а мы обязаны задавать себе вопрос, а что Раши, собственно, хочет объяснить? Мы с вами миллион раз наталкивались на то, что, не поняв вопроса, который задает Раши, мы с вами бессильны как-то верно разобраться в том, что он говорит. Потому что от того, какой вопрос он ставит, очень сильно зависит то, какой ответ мы увидим в его словах. Ну вот мы с вами, наверное, должны были бы понять этот вопрос следующим образом. В данном случае Писание описывает вроде одеяния, которые были уже описаны. В недельной главе Тецавы говорилось о том, что там у первосвященника такие одеяния, у Кааним такие одеяния. А сейчас Мойша предлагается обратиться к Аарону, сказать ему, и чтобы он сказал своим братьям, что вот необходимо быть вот в таких-то одеяниях при вхождении в святилище. Так все и так в таких одеяниях ходят. Только Аарон ходит в других одеяниях. Что тут хочет сообщиться? Ну, сейчас мы проблемы этого такого объяснения проясним. Ну, вот мы, наверное, должны понять, что... ясно, значит, Писание хочет сказать, призывает Моше Рабейну сообщить Аарону, что в этот день в Йом-Кипур, вот в других одеяниях никак нельзя, в том числе Аарону. Наверное, я правильно понял, будем на это надеяться. Бейс. Медарф нох обер фарштейн. Несмотря на это, следует понять. Эйсоф эстейвас магит. Испируш ин пируш раши из бедер клол ина фал вендериньян восраши зок штейнит бепшат апосок мефойраш. Вот это, ну, как мы и догадались, слово магит будет для нас таким важным в дальнейших рассуждениях, сообщает. Необходимо понять, говорит Рэбе, добавление слова «магит», добавление слова «сообщает». В комментарии Раши в общем плане встречается тогда, когда Раши говорит о тех вещах, которые в простом смысле стиха напрямую не очевидны, не видны. Магит дер посу кумзогин агивисы зах, нойсайф эвдем, восрозог бифируш. То есть, вот это вот, это нам, ну, то есть, и по-русски, наверное, что-нибудь, интуитивно-то понятно. По-русски, наверное, тоже мы так сказали. То есть, если нам стих что-то сообщает напрямую, то зачем надо говорить, стих сообщает нам? Этот стих нам сообщает. Отсюда мы видим, как бы, да, то, что магит сообщает нам стих, наверное, означает, что помимо того, что мы и так видим в стихе, мы можем на основе того, что мы просто так видим, сделать определенный вывод, который, ну, который очевиден не вполне. Издон нитфаштандик, на первый взгляд, непонятно. Дриньян, мазер тутон, нор арбоб годин. Вот эта идея, что первосвященник Аарон должен надевать только четыре одеяния, ничмойнеб годин, не пять одеяний, что это бефирушен дем посук. Он прямым текстом сообщается стихом. Ойх дафме фарштейт. То есть, с этой точки зрения, непонятно, зачем здесь стоит магит. То есть, если понимать этот стих как указание Аарону, что в этот день определенные части служения он имеет право производить только в четырех одеяниях обычного коэна, Ну вот не вряд ли, вряд ли будет, во всяком случае, идеальным такое понимание. Из-за этого слова «магид». Потому что магид должен подразумевать какие-то выгоды, какие-то выводы, которые следуют из говорящегося в пасуке прямым текстом, а не сам прямой текст. А о том, что Арон должен здесь надевать именно четыре одеяния простого коина, вообще никто не может ни в каких других одеяниях служить, это говорится прямым текстом. И дафен фаштин, а также необходимо понять, дерсим фон лошен раши, ло барбо коин гедит векулен шельбуц. Также необходимо понять завершение вот этого пассажа у Раши, но он служит в четырех подобных простому коину, и все они из льна. Алиф. Мезетн посук, аздо зайнен ойзги рехнет арбо обгодим, извоз дафен раши, дафес раши зоген. Первый момент, ну, значит, это было бы уместно, если бы стих просто говорил, там, ну, как-то, если бы стих не перечислял четыре одеяния, дословно, которые должен надевать первосвященник. Если стих подробнейшим образом, ну, вот мы прочитали с вами стих, довольно длинный стих, кстати, из-за этого, он перечисляет действительно все одеяния, о которых идет речь, то зачем Раши говорить о том, что вот речь идет о четырех одеяниях простого священника? И тем более говорить, что их четыре. Мы посчитать сами в силах. Бейс, второй момент. Восизер, мейсов, михадочки, хоин, ведис. Что он добавляет тем, вот этим утверждением, что это одеяние, как у простого коина. Мы вейсдос, шоин, фун, фрир. Мы это знаем и ранее. Ин паша тецави, в недельной главе эти тецави. А за коин, ведит, трок, нор, арбо, обгодим. Что? Простой коин в обычной ситуации надевает только четыре одеяния. На самом деле, в любой ситуации коин простой коин, он всегда ходит в этих четырех одеяниях. Гима, то есть, ну, вот это вот точно не хидуш для нас и для этого ребенка. И, кстати говоря, мы даже не можем сказать, что Раши хочет повторить это с ребенком, с которым он учится, потому что, мол, там он мог забыть. Еще достаточно немного времени прошло, главы Трумы Тецавы Ваегель Пикуд, это самый конец книги Шмойс. А мы с вами находимся, ну, уже, конечно, достаточно далеко от начала книги Ваикра, но, в общем-то, там, в четвертой главе, то есть, Ваикра, Цав, Тазри, Мицуэра, это в одну главу, четвертая глава от начала. То есть, вряд ли ребенок уже настолько забыл те уроки, которые он повторял, и внимательно изучал и повторял в завершении недельной, в завершении книги Шмойс. Третий вопрос по этому поводу. «Бехолэйф лэмай навкамина асдосэски хоин гэдет». В любом случае, то есть, хорошо, примем, что это зачем-то нужно. Вот почему-то Раши считает это целесообразным сообщить нам, что это одеяние, как у простого священника. Хорошо, а какую это играет роль? То есть, что это меняет? Ну, хорошо, это как у простого священника, и что? Далит. Вехулан шель буц. Эти одеяния целиком состоят из льна. Хулан шель буц. Эштейт бефируш. Ин посук байеден фун дипгодим асрзазо зайн фун бад. Значит, что это нам сообщает? Дело в том, что, как вы, наверное, обратили внимание, все четыре одеяния в нашем стихе, они сопровождаются указанием, что они должны быть изготовлены из льна. Даже как-то немножко навязчиво. То есть, не в начале, не в конце, а просто с каждым одеянием, что он должен, на нем должна быть рубашка из льняного полотна, там это из льняного полнота, это льняное. То есть, об этом Писание говорит прямым текстом, повторяясь многократно. «Вос из Раши мейсев, векулан шельбуц». Что Раши хочет добавить вот этими словами «векулан шельбуц». Все и все они должны быть изготовлены из льна. Я когда буду составлять краткое содержание сегодняшнего урока, я еще пересмотрю то, что мы вот сейчас проговорили. На самом деле я остался с некоторым непониманием ключевого вопроса и предложенного ответа на этот вопрос. Дело в том, что, ну да, вот у меня возник вопрос, зачем Аарону сообщать своим братьям о том, что вот эти одеяния должны быть на нем. Это мне не очень было понятно еще при внимательном прочтении. Вот сейчас, когда мы читали, знаете, как иногда много лет читаешь какую-нибудь фразу в Пятикнижии, а потом какой-то прекрасный день прочитаешь ее и перестаешь понимать. Вот мне перестало быть понятно, зачем Аарону говорится, что он должен... То есть, это, зачем Мойша должен был сообщить Аарону, чтобы он проговорил это другим коаним. А может, я неправильно, может, я невнимательно смотрел. Что-то сейчас, одну секундочку. Как он начинает стих? Безойс его Аарон... Так, вернее, не стих начинает, а как начинается вся эта затея. «Сказал Бог Мойше, говори Аарону, брату твоему...» А, это я вообще неправильно перевел. Господи. «Говори Аарону, брату твоему, пусть не войдет» и так далее. Это все про него говорится. Тогда второй вопрос, который я хотел озвучить, вторая непонятность, которая возникла у меня, она становится еще непонятней. Рэбе говорит, так мы же об этом уже читали в недельной главе Тецавы. Но простите, в недельной главе Тецавы, когда говорилось вот об этих четырех полотняных одеяниях, там говорилось именно об одеяниях простых коаним, а не об одеяниях первосвященника. Причем тут одеяние первосвященника? Здесь понятно, что нам сообщается, что Коэн Годль, первосвященник, в данном случае не имеет права в некоторых ситуациях, некоторые виды служения производить в своих обычных восьми одеяниях. То есть в нормальной ситуации, если Коэн Годль служит без восьми своих одеяний в одежде первосвященника, скажем, или в одежде обычного священника, или обычный священник служит в одеждах Коэн Годля, это огромная проблема. То есть его служение не засчитывается, он неправильно несет свою службу. Это очень принципиальный вопрос. Так вот, в главе Тецавы там говорится о том, что Коэн Годль должен служить в таких-то, там, в других одеяниях, короче говоря, в восьми одеяниях. А обычный Коэн должен служить в одеяниях четырех, которые мы сейчас описали. А здесь, ну, понятно, вроде, все вполне понятно, как это можно пересечь с главой Тецавы. А здесь говорится как раз обратное, что в этой ситуации, в этот день, в Йом-Кипур, в таких-то видах служения, Аарон должен быть одет в другие одеяния. Ну и все, собственно. Другое дело, что вопросов это не отменяет, которые мы поставили. Но вот эта вот затравка, то есть сама опора, сама, ну вот такая вот непонятная для меня непонятность, возникающая из сопоставления того, что говорится в нашей недельной главе, с тем, что говорится в главе Тецавы. И возможный такой поверхностный ответ на это, они для меня пока не ясны. Я это перепродумаю, и результаты, если они будут видны в кратком содержании сегодняшнего урока. Смотрите на сайте.